Страница 80. Царь и царица. Продолжение. Отбор действовал настолько систематично, что председатель последней думы Родзянко отважился 7 января 1917 года, когда революция стучалась уже в двери, сказать царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека. Все лучшие удалены или ушли. Остались только те, которые пользуются дурной славой». Все усилия либеральной буржуазии найти общий язык со двором не приводили ни к чему. Страница 81. Неугомонный и шумный Родзянко пытался своими докладами встряхнуть царя. Тщетно. Тот отмалчивался не только от доводов, но даже от дерзостей, подготовляя в тиши роспуск думы. Великий князь Дмитрий, бывший любимец царя и будущий участник убийства Распутина, жаловался своему сообщнику князю Юсупову на то, что царь в ставке с каждым днем становится все более безразличным ко всему окружающему. По мнению Дмитрия, царя спаивали каким-нибудь снадобьем, которое притупляюще действовало на его духовные способности. Ходили слухи, пишет со своей стороны либеральный историк Милюков, что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя. Все это было выдумкой или преувеличением. Царю не нужно было обращаться к наркотикам. Убийственное снадобье было у него в крови. Только проявления его казались особенно поразительны на фоне великих событий войны и внутреннего кризиса, приведшего к революции. Распутин, который был психологом, кратко говорил про царя, что у него внутри недостает. Этот тусклый, ровный и, в кавычках, воспитанный человек был жесток. Неактивный, преследующий исторические цели жестокостью Ивана Грозного или Петра, что у Николая II с ними общего, но трусливый жестокостью последыша, испугавшегося своей обреченности. Еще на заре своего царствования Николай хвалил молодцов-фоногорийцев за расстрел рабочих. Он всегда читал с удовольствием, как стегали нагайками стриженных курсисток или как проламывали черепа беззащитным людям во время еврейских погромов. Коронованный отщепенец тяготел всей душой к отбросам общества, черносотенным громилам, не только щедро платил им из государственной казны, но любил беседовать с ними об их подвигах и миловать их, когда они случайно попадались в убийстве оппозиционных депутатов. Витте, стоявший во главе правительства во время усмирения Первой революции, писал в своих мемуарах: «Когда бесполезные жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до государя, то встречали его одобрение, во всяком случае защиту». В ответ на требование прибалтийского генерал-губернатора унять некоего капитана-лейтенанта Рихтера, который казнил по собственному усмотрению без всякого суда и лиц не сопротивляющихся, царь написал на докладе: «Ай да молодец! Таким поощрением нет числа». Страница 82. Этот очарователь, без воли, без цели, без воображения, был страшнее всех тиранов старой и новой истории. Царь находился под огромным влиянием царицы, которое росло с годами и с затруднениями. Вдвоем они составляли некоторое целое. Уже это сочетание показывает, в какой мере под давлением обстоятельств личное восполняется групповым. Но прежде надо сказать о самой царице. Морис Палеолог, бывший французский посол в Петербурге во время войны, изощренный психолог для французских академиков и консьержек, дает тщательно зализанный портрет последней царицы. Нравственное беспокойство хроническая грусть, беспредельная тоска, чередование подъема и упадка сил, мучительные мысли о потустороннем и невидимом мире, суеверие. Разве все эти черты, столь ярко проявляющиеся в личности государыни, не являются характерными чертами русского народа?